Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами Семен Уралов, и совместно с проектным офисом развития Арктики мы продолжаем разбираться в сложных процессах, связанных с русской Арктикой, и сегодня у нас интереснейший гость, очень хочу представить, старший помощник капитана на атом ледоколе 50 лет Победы Диана Киджи.
Добрый день, Семен.
Очень рады вас видеть, тем более знаем, что скоро уходите снова в рейс, буквально, я так понимаю, на днях, да?
Да, ну, на днях, может быть, не совсем точно, но буквально в течение 1-2 недель будет смена экипажа, и пойдем на работу, сменим наших коллег, которые начинали в этом году зимнюю навигацию в Обской губе и в Карском море.
То есть на 4 месяца мы с вами не увидимся точно,
да,
в студии.
Да, однозначно так.
Диана, такой вопрос. Вот девушка и атомный ледокол. Вот как получилось, что встретились?
Ну, вопрос совершенно классический, конечно, у многих, в общем, он возникает, наверное, при виде женщины в морской форме. Ну, получилось, с одной стороны, достаточно случайно, с другой стороны, наверное, закономерно. Потому что после выпуска из академии, ну, точнее, тогда уже вуз был реорганизован, назывался он Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, мой курс выпускался в 2016 году, и практически сразу после выпуска мне повезло попасть на должность третьего помощника капитана сначала на дизель-электрический ледокол «Иван Крузенштерн», северо-западный бассейновый филиал Росморпорта. Так что начинала свою работу в штурманской должности я здесь, в Петербурге, в Финском заливе. Мы обеспечивали и большой порт Санкт-Петербург, и близлежащие порты Приморск, Высоцк, Усть-Луга. Потом уже так получилось, что я продолжила свою учебу в аспирантуре. И параллельно с учебой в аспирантуре старалась по возможности принимать участие в различных научно-исследовательских работах и была приглашена в качестве эксперта-ледокольщика на одну из работ по навигационному моделированию в Крыловский государственный научный центр. И там мы встретились во время одного из обсуждений с капитаном-наставником атомфлота, поговорили с ним, он, в общем, заметил во мне интерес к профессии, интерес к работе и предложил попробовать себя уже на атомных ледоколах. Я, конечно, согласилась с огромным удовольствием и интересом, потому что, ну, Арктика, совсем другие условия, совсем другие суда, и мне было очень интересно расширить свои горизонты, с одной стороны, проверить себя в некотором смысле, ну и расти профессионально. Так получилось, что я пришла в атомфлот на ледокол 50 лет Победы через стажировку, сначала на должность второго помощника капитана, ну а буквально вот в прошлом году было принято решение о том, что меня могут допустить к стажировке на следующую должность, и по результатам этой стажировки, по результатам сдачи всех экзаменов, проверок, получения всех необходимых документов для работы, был издан приказ о моем назначении уже на должность старшего помощника капитана. Так что с лета прошлого года я в должности старпома работаю.
Для нас, сухопутных, давайте разъясните. Значит, старший помощник, дальше у нас идет кто? Первый или как?
Давайте разъясним. Значит, у нас достаточно сложная градация, попробую ее объяснить. По выпуску из морского учебного заведения, если человек успешно сдал все экзамены и наработал плавценз в должности там, практиканта не менее 12 месяцев, он получает диплом вахтенного помощника капитана. С этим дипломом он может работать в должности 4-го, 3-го и 2-го помощника капитанов. Это традиционно, почему вахтенный, да? Потому что традиционно он несет вахту. Старший помощник на грузовых судах сейчас вахту обычно не несет. Он ее может подхватить при необходимости, но в основном у него задачи связаны с грузом, с грузовыми документами, вот, а на вахте стоит именно вахтенный помощник. Вот. Уже проработав некоторое время в этих должностях, можно опять же пройти дополнительно курсы, опять же подтвердить свой плавценз справками о плавании, наработав не менее 18 месяцев в должностях вахтного помощника, то есть 4-м, 3-м, 2-м, можно претендовать на диплом старшего помощника капитана. Опять же, совершенно не обязательно, что сразу после получения диплома ты будешь работать в этой должности. Решение всегда остается за судовладельцем, за работодателем и принимается по рекомендации капитана, а лучше капитанов нескольких. Ну, а в нашем случае, в случае Атомфлота, помимо назначения на должность, вот опять же, перед назначением на должность еще обязательно стажировка. Это обязательно, это для всех связано со спецификой силовой установки. Вот. Ну и, соответственно, в чем еще наше отличие от грузовиков? На грузовиках старпом один. Ну, это логично, да, старший помощник, первый заместитель капитана. У нас не совсем так. Специфика ледокольного флота в том, что, по идее, вахту во льду должен стоять сам капитан, непосредственно лично. Но понимаем, что 24 часа, 4 месяца ни один человек физически не выдержит, но это и не нужно. Поэтому капитан, условно говоря, делегирует свою обязанность нахождения на мостике старшим помощникам. Поэтому у нас старших помощников капитана несколько. Это уникальная специфика ледокольного флота. Их может быть 2 или 3. Вот в нашем случае на Атомфлоте их 3. Первый, второй, третий старпомы. Первый старший помощник является начальником службы эксплуатации и первым заместителем капитана. То есть вот старпом в полном смысле этого слова. Второй и третий старшие помощники, второй начальник службы быта, третий отвечает за борьбу за живучесть судна, за подготовку экипажа, ну, то есть на сленге он называется пожарным старпомом, потому что в его ведении все средства по пожарной безопасности, в его ведении подготовка экипажа, проведение тревог, учений, ну, такого рода. И второй и третий старпомы, в принципе, могут между собой быть взаимозаменяемы, то есть по решению капитана тот или иной старпом может быть назначен на то или иное заведование. Документы у них при этом абсолютно одинаковые. Ну, а по документам следующая позиция – это должность капитана, звание капитана по диплому. Оно получается тоже через дополнительную учебу после того, как человек отработал не менее 12 месяцев в должности старшего помощника.
То есть, получается, отучиться надо трижды.
Да.
Для того, чтобы стать капитаном.
Да.
То есть...
Я вам больше того скажу. Даже если вы не собираетесь повышать свой уровень диплома, раз в 5 лет его нужно подтвердить.
Ну, логично. Сложные установки. Вообще все как близко к армейским,
ну,
максимально.
Да, да, да. Хотя формально мы не являемся военными, мы являемся гражданскими. Вот. Ну и, в принципе, на всех гражданских судах подтверждение документов идет раз в 5 лет. Тренажерная подготовка, курсы повышения квалификации, грубо говоря, и подтверждение диплома в капитании порта.
Вопрос теперь связанный, вы сказали вначале, что попали, собственно, на атомный флот, занимаясь в том числе и наукой. Продолжаете ли совмещать это? Возможно ли это с учетом практики постоянной?
Продолжаю совмещать. Аспирантуру я окончила в 2020 году. На сегодняшний день у меня, к сожалению, пока еще кандидатская не защищена, но я надеюсь ее доработать и выйти на диссертационный совет, действительно. Но помимо этого, мне просто интересна различная дополнительная деятельность. То есть я продолжаю по возможности работать и в качестве эксперта на каких-то научно-исследовательских работах. Я продолжаю писать статьи уже на другие темы, не связанные непосредственно с тематикой диссертации. И продолжаю обучение. Надо отдать должное, что Росатом в этом отношении дает очень много возможностей сейчас для роста и развития, особенно молодежи. И в том числе и внутри корпорации возможно проходить обучение тем, кто в этом заинтересован. И возможно проходить обучение в других школах, опять же, по согласованию с работодателем. Вот сейчас у меня только что завершен курс Master in Public Strategy в Московской школе управления Сколково.
То есть развиваться есть куда и за пределами основной профессии.
И это однозначно нужно делать. Я считаю, что, собственно, залог успеха человека – это его постоянное развитие. Ни в коем случае нельзя прийти на какую-то должность, да, сесть, успокоиться, сказать, ну, все, я сижу, я молодец, можно выдохнуть. Нет, нельзя.
В одном из интервью я услышал, вы говорили, что тенденция на омоложение капсостава. А сколько вообще, ну, для понимания, да, вот молодой, допустим, человек планирует себе карьеру капитана, да, вот сколько учиться уже описали плюс-минус, да, каждые 5 лет подтверждать квалификацию, как минимум, и еще и расти, а до скольки лет вот активная профессия, да, и куда дальше реализоваться? Я так понимаю, перегрузки-то и психологические, как это устроено?
Ну, дело в том, что тенденция на омоложение, она в основном идет на грузовом флоте за границей. У нас пока что еще, ну так, более традиционные сроки сохраняются, скажем так. И в этом отношении, ну, за границей старпомом в 27 и капитаном в 35 действительно уже никого не удивишь. Но зато там и велики шансы, что уже в 50 тебя отправят на пенсию, скажут, ну, спасибо, дорогой, все, отработал. Вот. У нас по большей части все-таки старший комсостав более возрастной, хотя сейчас действительно молодежи становится все больше. Но, опять же, здесь все зависит исключительно от самого человека. Изначально сама специальность судоводителя, она достаточно узкая. Это нужно понимать сразу. И если в какой-то момент возникает такая ситуация, что человек хочет переходить на берег, то, конечно, желательно, ну, грубо говоря, да, себе эту базу для перехода на берег готовить заранее. Потому что, ну, есть очень большое количество специальностей, так или иначе, около морских, которые можно занять. Там можно, конечно, быть, я не знаю, условно тальманом, да, считать груз в порту, можно быть сюрвейером, можно быть агентом. Но если человек хочет чего-то большего и более высокого, тогда, ну, нужно учиться, нужно продвигаться, принимать участие в различных работах, и уже тогда есть шанс, в общем-то, перейти на берег на управленческие позиции, что, в общем, достаточно часто и происходит.
А вот сам график, я те люди морские, с которыми мне доводилось общаться, ну, конечно же, грузовые, да, там в Одессе было, там в Крыму с коллегами, уже такие мужчины там, за 50, да, они вот говорили, что была очень серьезная психологическая ломка схода на именно сушу, потому что привычка жить все-таки вахтово.
Да, 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 это целый образ жизни, к нему действительно привыкаешь, потому что график, ну, традиционный график 4 через 4, вот у нас в нашем случае, что означает, что мы 4 месяца, ну, 4-5 месяцев находимся на борту, и потом столько же имеем возможность отдыхать на берегу, находясь в отпуске. И действительно в этот график жизни входишь, и потом уже сложно перестроиться на обычную стандартную пятидневку. Вот. Ну, тут все зависит от того, какие цели и задачи человек перед собой ставит. Есть люди, которые до упора, до пенсионного возраста ходят в море и на берегу себя вообще никак не видят. Есть люди, которые переходят на берег достаточно рано, но почти не поработав в море. То есть тут, возможно,
варианты. А вот вы себя видите все-таки максимально сколько можно в море?
Я себя вижу так. У меня однозначно есть понимание того, что я хочу дойти до верха карьерной планки в плавсоставе. То есть я хочу дойти до должности капитана, я хочу некоторое время поработать в этой должности, но потом, наверное, я думаю, что все-таки буду переходить куда-то на берег и, ну, скажем так, осаживаться на берегу и строить семью, строить дом свой, ну, какую-то такую более привычную береговую жизнь.
А все-таки Арктика останется сферой интереса, ну, я так понимаю.
Конечно, конечно.
И Петербург в этом смысле лучший город для приложения.
Арктика – это такой регион, в который, если ты один раз пришел, ты побывал там, все, ты в него влюбляешься сразу и на всю жизнь. Тут уже без вариантов.
Ну, в этом смысле в Петербурге есть где приложиться и научно, и…
Да, да, в Петербург, ну, Петербург, Мурманск, да даже в Москве, в принципе, есть места, связанные с Арктикой.
Москва, порт
Пяти морей, да-да-да-да.
Вот тогда такой вопрос. Вот представляем, что человек вот заинтересовался, хочет сделать карьеру в хорошем смысле этого слова. Вот как сейчас вот молодой там, человек или девушка на вашем примере могут вот так вот стать, ну, стать на этот путь ледокольным или в этом флот попасть?
Ну, самое очевидное – это плав специальности, да, то есть это судоводитель, судомеханик. В этом отношении прямая дорога в наши морские вузы, в тот же, например, университет имени адмирала Макарова в Санкт-Петербурге, либо в другие вузы по стране. В принципе, у Атомфлота заключены договоры на обучение, и если курсант заинтересован, он может попасть на целевую практику с последующим даже трудоустройством. То есть он уже сразу будет гарантирован, что он без работы не останется после выпуска. Вот. Если же мы говорим про какие-то специфические специальности, да, то с учетом специфики нашей силовой установки на борту, конечно, мы заинтересованы в том числе в ребятах, которые приходят из МИФИ, например, то есть, да, физики-ядерщики, из Томска, которые тоже, в общем, готовят по этой специальности. И эти люди технически они не имеют как бы какого-то морского образования, но они вполне могут попасть на борт для того, чтобы работать в должности инженера-оператора.
Но они, соответственно, для того, чтобы пройти, надо получить дополнительное морское образование. То есть они до капитана физики, грубо говоря.
До капитана они не дойдут. Это специфика вообще гражданского судоходства, что у нас командиром судна, да, капитаном, может быть только судоводитель. На военном флоте не так. Там, в принципе, человек с любой специальностью практически, да, потенциально может стать командиром. У нас изначально только судоводительский факультет направлен на подготовку вот именно тех людей, которые впоследствии будут руководить судном целиком. Механики идут по своей карьерной лестнице, у них свои должности, своя иерархическая система. У них верхней должностью на борту является должность главного механика, ну, либо старшего механика, так она называется на грузовых судах. Вот. Это, ну, грубо говоря, второй человек после капитана на борту, наравне со старпомом. Кто-то даже считает, что выше старпома. Вот. Но капитаном у нас может быть только судоводитель.
Понятно. То есть, на самом деле, возможностей для карьерного роста много по разному образованию. Но если ваш... Тут я обращаюсь ко всем зрителям, у кого особенно там подросток готовится к поступлению, либо через пару лет... Я считаю, что это прекрасная возможность для карьерного роста в хорошем смысле этого слова. Во-первых, будешь точно ходить под нашим флагом, что очень важно, вот, потому что это на передовом флоте, которого нет больше
уникальный.
В мире.
Уникальный атомный ледокольный флот.
То есть, это фактически как космонавты, только проще.
Нет, в этом отношении надо отдать должное, что очень большая проблема у тех, кто ходит на грузовом флоте под флагом, да, так называемые офшорники, подфлажники, по большей части... сленговое выражение. По большей части они все ходят по контрактной системе. И ты никогда не можешь быть уверен, что следующий контракт тебе подпишут и тебя пригласят на работу, потому что контракт подписывается только на один рейс. А у топового состава, то есть старший комсостав, там, конечно, уже постоянный контракт, но до постоянного комсостава там еще тоже надо дойти. А у нас в этом отношении гораздо все более стабильно, ты понимаешь, что ты подписал трудовой договор, ты обеспечен работой, и в любом случае, когда подойдет срок смены, тебя на судно посадят. Может быть, это будет не тот же самый ледокол, потому что сейчас все больше начинается практика открепления экипажа от какого-то конкретно взятого судна и перемещения по различным корпусам.
Ну, то есть вас доставляют в порт, да, куда-то?
У нас традиционно посадка идет либо в Мурманске, там, где находится база Атомфлота, либо, если судно уже находится в рейсе в навигации, тогда посадка идет, в нашем случае, через порт Сабетта. А в случае мелкосидящих ледоколов Таймыр и Вайгач, у них обычно посадка идет через порт Дудинка. Ну, потому что один из этих ледоколов обычно работает в Енисейском заливе, обеспечивает суда Норильского никеля, например, ну и в целом порта Дудинка. И логично, что они смену экипажа производят в том же порту.
То есть у нас две такие ключевые точки смены экипажа,
ну,
да? То есть
Сабетта
Дудинка. Да. Но Сабетта – это у нас молодой порт, современный,
да,
а Дудинка
–
это исторически еще там казаками основанный.
Ну, на качество смены экипажа это не влияет ни там, ни там.
Я имею в виду, что исторически, да, то есть у нас ледокольный флот, он же молодое явление, да?
Но... Ну, как молодой? С точки зрения общей истории флота, конечно, молодой, что там 60 лет не так давно отметили. Вот. А сейчас, опять же, надо отдать должное, что очень-очень активно идет развитие освоения Арктики. Очень много новых проектов сейчас очень активно реализуются. А в связи с этим сейчас и ледокольный флот тоже активно строится. Строим новые суда, вводим их в работу. Вот уже ввели из новых проектов проект 22-220, головной ледокол, головной универсальный атомный ледокол «Арктика». Этого же проекта первый серийный ледокол «Сибирь» уже поднял флаг и ушел в первую свою навигацию зимнюю. А в этом году собираемся, в общем-то, принимать в работу «Урал», На подходе еще Якутия, Чукотка, то есть, ну, очень активно идет строительство. А на Дальнем Востоке сейчас будет строиться атомный ледокол «Лидер», ориентировочный срок сдачи 2027 год. То есть, в принципе, для такого масштабного проекта, ну, небольшие сроки, на самом деле.
Это же еще и, ко всему прочему, идет в комплексе, например, с нашими этими ПАТЭС плавучими атомными,
да,
электростанциями.
Да, совершенно верно.
То есть,
да,
это еще и открывается огромный рынок, в том числе и экспортный.
Да.
Потому что это у нас товар лицом. Вот в этом смысле есть что показать. Диана, вот такой вот вопрос. А вот много мы говорим, ну, о карьере в хорошем смысле этого слова, как о саморазвитии. Но, тем не менее, есть же работа 4 через 4, это, ну, специфично. Мне нравится, ну, я просто говорю, как политтехнолог полевой, я сам много прожил в таком режиме, ну, форсированном, да, зато потом отдохнуть можно. Но, тем не менее, это все-таки работа в замкнутом пространстве.
Да.
Конечно же, не шахта, ну, если говорить, да, но, тем не менее. Но, с другой стороны, я на ледоколе был только на ремонте, на экскурсии как раз в Росатоме, на... Ну, в верфях, то есть, нас водили как раз, то есть, не на ходу, а...
В доке.
В доке, да. Ну, я увидел там и спортзал,
есть,
и сауну,
есть,
и достаточно комфортные, особенно у капитанов, каюты. Ну, такие компактные, но очень-очень все организовано. То есть, мне это напомнило дом обычный, ну, такой, как бы, пятиэтажку, грубо говоря. Ну, так вот.
Ну, по сути, экипаж так и относится к ледоколу, что это наш второй дом.
Вот как устроен вот рабочий день? Вот. Как вот это устроено?
Это зависит от должности, опять же, потому что два основных вида распределения рабочей нагрузки на борту – это либо рабочий день с 8 до 17, либо это все-таки вахтовый метод работы. Часть экипажа работает на рабочем дне, часть экипажа стоит по вахтам. Судоводительский состав, естественно, весь распределен по вахтам. Вахт за сутки – 3 вахты, каждая по 4 часа. То есть, всего 3 вахты, да, у нас люди распределены на 3 вахты, каждая по 4 часа, график работы 4 через 8. То есть, 4 часа ты вахту отстоял, 8 часов отдыхаешь. Таким образом, у тебя за 24 часа твой 8-часовой рабочий день, ну, просто разбитый на 2 вахты. Ну, тоже там есть свое внутреннее деление градации. Самая простая вахта, самая легкая считается с 8 до 12 утром и вечером, ну, потому что ночью человек может спать спокойно. А есть вахта, как бы, более сложная с 12 до 4 днем и, соответственно, в ночное время с 0 до 4 утра. Ну, самая сложная традиционно считается с 4 до 8 утром и вечером с 16 до 20.
Биологические часы сильно сбиваются?
На самом деле к этому привыкаешь. То есть вот когда приезжаешь на борт, несколько дней тратится на то, чтобы организм перестроился вот именно на уже судовое расписание. А дальше уже входишь в этот режим, тем более, что так или иначе каждый вырабатывает для себя какое-то расписание, да, когда ему лучше спать между вахтами, когда ему лучше заниматься делами по заведованию. И дальше, в принципе, самое главное – это уже никуда не переставлять. То есть во время рейса обычно стараются членов экипажа не менять по вахтам, потому что сложно потом перестраиваться обратно.
В замкнутых системах всегда вопрос психологической совместимости. Да, это мы знаем из общего. Экипажи годами сбиваются или постоянно экспериментируют? Как?
Ну, дело в том, что сейчас нет ни того, ни другого. Да, нельзя сказать, что у нас какое-то большое количество времени на притирку, скажем так, как это происходит при подготовке космонавтов, условно, к полету на МКС. А с другой стороны, нельзя сказать и то, что целиком весь вот экипаж между собой как-то тасуется. Нет, такого тоже не происходит. И в целом, если говорить про психологическую совместимость, ну, мы же говорим про то, что все люди взрослые, да, все приезжают на работу, все понимают, куда они едут и зачем. И поэтому, конечно, одним из самых важных качеств человека, который ценится вот на работе, особенно на судне, особенно в Арктике, это, с одной стороны, стрессоустойчивость, с другой стороны, ну, наверное, в некотором смысле неконфликтность. То есть умение найти общий язык даже в каких-то спорных ситуациях, которые, понятно, что возникают, и не довести эту ситуацию уже до стадии открытого конфликта, потому что, ну, разборки на борту никому не нужны, они только мешают нормально работать, причем всем. Поэтому, конечно, если человек себя проявляет, ну, что он не может работать в коллективе, наверное, такой человек долго не сможет работать на борту, ему просто самому не понравится, он сам захочет сменить место работы.
Ну, вот как описывали, я говорю, когда мы были на вот этой экскурсии, мы так разговаривали с коллегами, что там, как объяснили, что бывает, месяцами не видят, ну, вот мы здесь работаем, они где-то
бывает,
там.
Бывает, что если вахты не совпадают, то можно, да, месяцами не видеть человека.
Да, и что иногда даже часто, когда какой-то там конфликт возникает, как-то разнести людей, где-то там спрятать. Ну, вот, опять же, это как вот мне...
Ну, это, опять же, одна из задач, в том числе комсостава.
Ну, вам же сложно, у вас же есть одновременно и совсем гражданские люди, которые, ну, другие немножко.
Есть, но, опять же, они приходят на судно, да, они встраиваются вот в эту иерархическую структурную систему, и они должны понимать, что есть те правила, которые, в общем, распространяются на всех на борту. Мы все в той или иной степени, мы гражданские, мы не являемся военным флотом. Но специфика работы такова, что, ну, либо ты встраиваешься в эту систему, либо ты из нее уходишь.
Надо быть не совсем гражданским. Все-таки это очень тонкая грань.
Ну, вот еще раз повторюсь, это на самом деле это еще одна из ответственностей и комсостава, в том числе, и умение вовремя заметить какие-то такие нехорошие вещи и действительно, может быть, как-то повлиять, не допустить развития конфликта на борту. В этом отношении очень многое, конечно, зависит от начальников служб, от руководителей.
А все-таки вот люди годами ходят в рейсе с коллегами или чаще тасуются? Вот?
Ну, до недавнего времени можно было сказать, что вообще в этом флоте закреплены экипажи, как это было в Советском Союзе, система вот закрепления экипажа на судне. Есть два сменных экипажа, абсолютно взаимозаменяемых, один отдыхает, другой в это время работает, потом происходит смена. А сейчас все больше происходит перетасовка кадров, действительно, то, что, в общем, практикуется на гражданском флоте, когда ты никогда не можешь знать, на какой борт тебя в следующий раз пошлют. Вот. У нас сейчас тоже начинается эта система потихонечку вводиться. Можно говорить о том, что в связи с вводом новых ледоколов, да, действительно, есть варианты перемещения членов экипажа между судами. Но в общем и целом все равно какой-то определенный костюм, на котором все держится, конечно, он сохраняется из рейса в рейс на судне.
А вот ледокол, он привязан к маршруту или можно на одном и том же ледоколе побывать где угодно?
Он не привязан к маршруту, единственное, он привязан к специфике плавания, то есть, если мы говорим про большие линейные ледоколы, такие как 50 лет Победы и Ямал, мы должны понимать, что есть места, куда они просто не смогут пройти по осадкам. Поэтому на юге Обской губы, мыс Каменный, или в Енисейском заливе мы не работаем. Это не наша задача. Для этого есть либо мелкосидящий ледокол, это Таймыр-Вайгач, либо вот новый проект 22-220, универсальный, он поэтому так и называется универсальным, что он может изменять свои осадки в зависимости от количества принятого на борт балласта, и может работать как в открытом море в качестве линейного ледокола, так и на более мелких участках.
А вот вам на каких участках Севморпути уже по всему удалось побывать?
У нас в основном штатно зимой работа происходит в Карском море, но в связи с тем, что большая часть арктических проектов сейчас реализуется в Обской губе, поэтому там наиболее интенсивное судоходство, там больше всего работы. Фактически можно говорить о том, что туда сконцентрированы все силы ледоколов. Но мне повезло быть на борту, когда мы делали в прошлом году уникальный сверхпоздний рейс, когда, по идее, навигация в феврале по Северному морскому пути уже должна была бы закрыться. Но мы вышли из Карского моря, прошли по всему Северному морскому пути, выскочили в Тихий океан через Берингов пролив, взяли под проводку газовоз «Кристоф де Маржери» и повели его для загрузки в порт Сабета. Вот. Рейс уникальный, в общем, показывает наши возможности, потому что сейчас, конечно, есть задача, есть стремление сделать навигацию по СМП круглогодичной. То есть сейчас все-таки пока еще есть месяцы, когда навигация на восточном участке закрывается,
и мы ходим. Это с февраля по...
Это примерно с февраля по май.
Ну, так треть квартала.
Февраль, да. Март, апрель точно, в мае уже там в зависимости от ледовых условий. Вот. Но стремимся, в общем, развивать наши возможности. Очень большие надежды в этом отношении возлагаем на ледокол «Лидер». Вот. Ну, а если говорить про летний период, то 50 лет Победы на сегодняшний день единственный ледокол, который ходит с туристами на Северный полюс. И мне тоже очень нравится эта часть нашей работы. Она, конечно, совсем не ледокольная, она не связана с ледокольной спецификой, но очень интересная, потому что уникальные места, ну и сама географическая точка Северного полюса, и архипелаг Земля Франца Иосифа, мимо которого идет ледокол, и где мы тоже производим высадки туристов на обратном направлении. Ну, просто другой такой возможности там побывать, я думаю, не окажется.
А много туристов берете на борт с собой?
Ну, за один рейс мы берем около 100 человек туристов. Ну, достаточно прилично, с учетом того, что ледокол изначально не предназначен все-таки для круизной
деятельности. А экипаж всего сколько?
Экипаж тоже около 100 человек.
А, ну, то есть в два раза, в общем-то,
ну,
больше.
Да, да.
И это на каждый рейс 50 лет Победы берутся на борт туристы или нет?
А, ну, это вот летом делается специально, несколько специализированных круизных рейсов. Да, это совершенно отдельная история, она происходит только в летний период, когда ледокол, в общем, можно отвлечь от работы на трассе СМП.
То есть это как хозрасчет, можно сказать.
Ну, тут ведь еще в некотором смысле и такая патриотическая составляющая.
Популяризация.
Мы единственные, кто сейчас делает эти круизы на Северный полюс.
На самом деле это фантастически, потому что ну, я не знаю лучшие способы продемонстрировать, как дать человеку возможности пощупать, потому что можно рассказывать,
конечно,
про этот Северный,
конечно,
полюс.
Конечно. И в этом отношении сейчас уже есть два опыта рейсов, именно специализированных детских, так называемый ледокол знаний. Первый рейс в 2019 году был приурочен к 60-летию атомного флота, а второй рейс сделали как раз в этом году, к 75-летию атомной промышленности его приурочили, и это совершенно уникальная возможность для детей, которые победители конкурсов Олимпиад, да, одаренные дети, уникальная возможность посмотреть и на судно, и на те места, где мы работаем, и я так понимаю, что очень многие ребята, конечно, впечатлены настолько, что, ну, дальше уже будут планировать свою дальнейшую жизнь, вот, исходя из того, что они увидели. То есть интерес у них есть, конечно.
Мечта, полученная в детстве, она может зарядить на...
Очень.
Зарядить на всю жизнь. И в данном случае, учитывая, что в России в прошлом и в позапрошлом годах у нас было заложено на верфях по судоизмещению какие-то невероятное количество чего только не было, поэтому через 5 лет у нас такой будет спрос на судоводителей.
Ну, да,
просто
да.
Видно это, что, ну, сначала же загрузка промышленности, а потом, как всегда, в последний момент
потом
мы спохватимся.
Эксплуатационные кадры.
А где кадры?
Кто, ну, работает?
Это как сейчас, да, токарей найти, попробуй. Одни юристы. В этом смысле все абсолютно логично, и, уважаемые зрители, слушайте нашего будущего товарища капитана, что пока не поздно, отправляйте детей учиться. А вот скажите, к чему сложнее всего адаптировать? Мы говорили о позитиве, да? В этом позитив. Но это же Арктика, это вообще непросто. К чему сложно адаптироваться?
Ну, начнем с того, что, в принципе, наверное, морская специальность, да, она очень, очень специфическая сама по себе. Вы уже сами упоминали о работе в замкнутом пространстве. Возможно, с теми людьми, которые там не всегда нам близки по духу, но при этом мы понимаем, что работать надо как-то, находить общий язык. Это, естественно, отсутствие связи. Ну, сейчас в последние годы с этим проще, потому что все-таки есть хотя бы спутниковая связь. Это, конечно, уже значительно проще, чем там 20-30 лет назад. Но все равно связь дорогая, ограниченная, и в этом отношении, ну, надо быть готовым к некоторой такой внутренней самодостаточности, что 4-5 месяцев ты будешь в отрыве от семьи, друзей, близких, и, ну, даже если захочешь как-то помочь им по необходимости, при всем желании, ты не сможешь как птичка выскочить с ледокола и по щелчку пальцев оказаться у себя дома. То есть это надо понимать, в этом отношении семья моряка – это, конечно, такая специфическая ячейка общества. Вот. Ну, это, наверное, основное. Ну, физически работа не самая простая. Весь комсостав, прежде чем стать комсоставом, естественно, проходил практику в рядовых должностях. А это, в первую очередь, физическая работа. А для судоводителей это работа на палубе, матросская практика. Для механиков это практика в машинном отделении, физический труд. То есть, ну, к этому тоже надо быть готовым. И в этом отношении, конечно, наверное, особое предупреждение тем девушкам, которые вдохновляются романтикой, да, и хотят идти тоже в эту профессию. Частый вопрос, да, вот, а как же быть с фразой про женщину на борту, что женщина на борту к беде? И, ну, тут можно ответить только одно, что женщине на борту действительно не место. То есть вот особое такое отдельное предупреждение, если девушка хочет работать в этой специфике, в этой профессии, ей нужно будет оставить на берегу девочку, а на борт подняться уже в качестве члена экипажа. И это сложно, на это не все готовы.
То есть все женские слабости эмоциональные
нет,
надо просто...
Нет, там этому просто нет места. Человек для того, чтобы работать на своей должности, он должен этой должности соответствовать. И здесь речь идет и про профессиональные знания и навыки, и про личные качества.
А на суше потом как? Перестроиться несложно?
А, это уже зависит от человека.
Вот интересно в плане подсказки, как это... Потому что я говорю, у меня с друзьями, с которыми вот там старшими особенно общался, они как раз говорили, что перестроиться очень сложно.
Ну, в этом отношении я, к сожалению, могу только подтвердить этот факт. Во всяком случае, вот пока ты находишься в этом графике плавсостава, 4-5 месяцев в море, 4-5 месяцев на берегу, по сути, да, вот ты только-только приходишь на берег, только-только тебя начинают отпускать, ты начинаешь перестраиваться на береговые рельсы, а тебе уже опять пора на пароход. Ну, на пароходом мы на сленге называем, в принципе, любое рабочее судно, это нормальный морской сленг. Хотя в нашем случае мы действительно пароход, в полном смысле этого слова.
На пару, потому что.
Другой
вопрос, как добывается этот пар, да?
Ну, это уже тонкость.
Это же надо побывать на экскурсии, хотя бы на ледоколе Ленин в Мурманске,
Ленин,
где
да.
все покажут
музей.
Прям в разрезе,
вполне.
Как, чего.
Там
где.
Даже реактор в разрезе показывают.
Да-да-да, я просто в этом, я тоже там как раз бывал.
Кстати, вот это дико интересно даже для тех, кто, в общем, не собирается идти на работу в морскую специальность, но такое уникальное инженерное сооружение, первый в мире атомный ледокол. Вот я считаю, что достойно внимания в любом случае.
Который именно сохранен, полностью все подготовлены, даже атомная, как, в общем, вся
реактор.
Реактор в разрезе мы можем посмотреть.
Да, там можно,
там
они показывают.
Все очень интересно, абсолютно. Музей, смотрите расписание, причем музей непростой, там же служат, продолжают.
Ну, он, да, он числится, да, он числится. В составе Атомфлота.
То есть там
он не выведен из
строя. Не выведен, там все как положено, поэтому все в Мурманск на ледокол Ленин, только посмотрите расписание и позвоните, там часто бывает закрыто на спецобслуживание, ну, то есть...
Ну, да, надо уточнять.
Уточняйте, да, чтобы не было обидно. Вопрос у меня такой. Времени вроде бы, ну, с одной стороны, вахта, 4-8, напряженно, но есть же вот эти вот 8, которые не 4, не все время спишь.
Ну, 8, которые на самом деле не 8.
А сколько?
Ну, дело в том, что на вахту нужно приходить чуть ранее. По уставу положено прибывать на мостик за 15 минут до начала вахты, с тем, чтобы успеть ознакомиться с навигационными условиями, привыкнуть к окружающей обстановке, да, если мы говорим про темное время суток, про ночь, условия, там, тем более полярная ночь. Глазу тоже нужно время, чтобы адаптироваться, нужно время, чтобы войти в курс дел, и поэтому на мостик никто строго в нули, естественно, не поднимается. С другой стороны, опять же, вахту надо сдать по-человечески, тоже ты не бросишь ручки и не пойдешь. Все равно нужно какое-то время на то, чтобы проконтролировать процесс передачи, убедиться, что сменщик понял, принял. Ну, это то, что называется хорошая морская практика. Уже, ну, минут 20-30 мы откидываем. Поесть перед вахтой надо? Надо. Особенно, если это там завтрак или ужин, ну, как без
Логично.
Этого.
Логично.
Собраться на вахту надо? Надо. Еще полчаса откидываем. Ну, вот получается, что в лучшем случае есть возможность поспать, ну, 7 часов. Кроме этого, помимо того, что у нас у всех есть обязанность нести вахту и выполнять свои вахтенные обязанности, у нас же у всех еще есть свое заведование. Я уже в начале разговора немножечко об этом упоминала. У старших помощников у каждого есть свое заведование. У вахтенных помощников у каждого есть свое заведование. Им тоже надо заниматься. То есть работать с документами, работать с оборудованием, с системами. По идее, ты на вахте не можешь всем этим заниматься, тебе просто, ну, некогда и не положено по уставу, опять же, потому что на вахте ты не имеешь права отвлекаться на какие-то другие посторонние дела и обязанности, не связанные непосредственно с вахтой. А это значит, что делать это все надо в свое личное время. Mm. Плюс проведение тревог и учений по графику, которые их никто не отменял. Ну и плюс хочется же иногда просто тоже пожить для себя. В спортзал сходить, в тот же самый бассейн сходить.
Вот это я и хотел посчитать арифметику. Итак, считаем арифметику. На самом деле вахта не 4 часа, а 5, ну, с учетом.
Ну, 4 с копейками, с половиной.
4 с половиной, да? Соответственно, 8-часовой следующий промежуток меньше, чем 8-часовой, это у нас сон. Потом еще одна вахта. И потом вот этот вот второй 8-часовой промежуток, это и есть то, куда надо успеть то, о чем
позаниматься
вы
делами, да.
И еще чуть-чуть остается, вот сколько может остаться при правильной организации досуга.
Вот, вы очень правильно сказали, что все зависит от правильной организации досуга, потому что может вообще ничего не остаться, а можно, в принципе, так грамотно распределить время, чтобы была возможность и отдохнуть, и книжку почитать, и сериальчик посмотреть, и в спортзальчик сходить. Вот. Спортзальчик, кстати, вообще очень актуальная вещь, потому что на судне нехватка движения, она очень сильно ощущается, и очень легко потерять форму. Не та, которая на плечах, а та, которая физическая.
А кормят хорошо, потому
что все как семья. Четырехразовое питание, отличная вообще домашняя почти еда, и в этом отношении надо себя сразу очень жестко держать в руках, потому что сразу себя в кулак не собрать, потом в течение рейса как бы все больше и больше будешь распускаться. Это, к сожалению, уже проверено не один раз, поэтому ну, надо себя заставлять ходить в спортзал, ходить в бассейн. Вот. Но, с другой стороны, понятно, что работа в любом случае она будет в приоритете. И есть такие дела, когда ну, ты их просто не можешь никуда отложить, перенести, если там у тебя подготовка судна к отходу, или если у тебя инспекция на борту какая-то. Поэтому ну, такая профессиональная шутка о том, что на судне выходной день – это день, когда ты работаешь только 8 часов.
Но все-таки, вот сколько вот по опыту получается вот уделить времени на досуг, и мне главный вопрос, каким он может быть, да, то есть есть же все-таки окружающая какая-то природа, ну, я не знаю.
Ну, вариантов много, в принципе, если так дать себе возможность в какой-то день отдохнуть, да, условно, не заниматься ничем, кроме вахты, то 5-6 часов спокойно можно выделить, вот, вопрос в том, чем заниматься, ну, тут уже кто во что горазд, кто-то книжки читает, тем более сейчас с электронными книжками, да, вообще никакой проблемы нет. Кто-то сериалы смотрит, кто-то ходит на свежем воздухе, гуляет.
Интернет есть вообще на ледоколе?
Интернет есть спутниковый, очень недешевый.
А это вы сами оплачиваете?
Это мы сами оплачиваем. Ну, как бы есть интернет служебный, естественно, для судовых нужд, но для личного пользования можно купить себе самостоятельно. Недешевое удовольствие и связь, ну, я бы не сказала, что она на той же скорости и том же качестве, к которому мы привыкли на берегу.
Я лет 5 назад пользовался, да, он такой себе, дрин, ну, сообщение отправить.
Ну, да, вот мессенджер, в принципе, потянет, картинки и видео уже нет, не очень.
То есть, получается, в том числе и информации нужно запастись перед рейсом?
Да, это совершенно традиционная подготовка к рейсу, так же, как этап сбора чемодана. Вот чемодан я уже… Ты как, к рейсу готовишься? Ну да, вот посадка же скоро. А что, чемодан уже собрал? Да, чемодан собрал. А сейчас что делаешь? Ну, сейчас вот фильмы себе накачиваю. Поэтому логично. Это классика, да.
Логично. При этом же библиотеки есть и какие-то, и судовые.
Библиотеки есть, но сейчас все больше тенденция к тому, что люди сами себе закачивают книги, фильмы, просто привозят все это с собой.
Ну, просто есть еще люди, которым важна бумага. Я просто тоже с этим сталкивался, важно именно ощущение бумаги.
Ну, есть,
бумаги,
да, но это все-таки сейчас можно говорить, что на судах это отходит на второй план. Столько бумаги в документообороте, что на отдыхе уже как-то…
Ну, и, конечно же, сухой закон, все как положено.
Естественно. Да. Нулевая алкогольная политика, отсутствие терпимости к алкоголю, в принципе.
Сразу с борт списывают, да, если…
Ну, фактически, да, за пронос употребления алкоголя на борту работодатель имеет полное право уволить по статье трудового договора.
А вот скажите, вы же в порты, ну, допустим, связь с теми же родными и близкими. Ну, вот
специфика, у нас специфика ледокольного флота, особенно атомного, в том, что мы практически не заходим в порт. У нас автономность 7 месяцев, этап по провизии. Провизию нам могут подвозить на борт в течение рейса. Поэтому у нас нет необходимости заходить в порт, и, соответственно, нет увольнений на берег. Это отличает нас от грузовых судов.
Поэтому, уважаемые зрители, акцентирую внимание. Несмотря на все интересы, возможности и карьерный рост, вы должны понимать, что на 4 месяца только сообщения в мессенджерах.
Да,
это будет,
да,
это
да,
реальность.
Да. Это морская профессия.
Это реальность.
Это морская жизнь.
Но грузовой флот, там будут послабления, потому что все-таки заходят.
Да, там порты. Есть заходы в порт достаточно регулярные, там есть возможность мобильной связи такая достаточно регулярная, там вообще попроще.
А вот скажите, как часто говорят, ученые отправились в экспедицию вместе с ледоколом, часто подсаживают ученых?
Ну, можно сказать, что достаточно регулярно, да. В основном, конечно, мы в основном возим ученых в летний период параллельно с нашими туристическими круизами на полюс, потому что мы заходим на территорию национального парка «Русская Арктика» на земле Франца Иосифа и можем, ну, банально по необходимости там обеспечить транспорт, да, для людей. С другой стороны, нас периодически привлекают к обеспечению научных экспедиций. Например, в 2019 году работали совместно с судном «Академик Федоров» во время его проведения исследований по на борьбе за наш континентальный шельф. Угу. Вот, вот эту часть рейса тоже ему обеспечивали. То есть, ну да, связь с учеными достаточно активна. Достаточно регулярно на борту бывают представители Санкт-Петербургского АНИИ, Арктический научно-исследовательский институт. Поэтому, да, можно сказать, что мы, в общем, помогаем людям в их научной деятельности.
Ну, потому что я думаю, что, опять же, я же человек... Во-первых, сухопутный, во-вторых, ну, начинающий разбираться в теме Арктики, немного где бывал, только вот в Красноярском крае, в арктической зоне. И вот там постоянная история про ученых, которых вот там подсаживают, угу, какие-то истории рассказывают. Ученые же совсем там и Паганелли встречаются сухопутные, да. И...
Ну, у нас как-то все-таки реже. Вот надо отдать должное, что у нас люди в основном приезжают такие уже немножко профильные, знакомые с морской спецификой.
Ну, опять же, для меня это... абсолютно новый мир, который я начинаю открывать. В связи с этим у меня вопрос на понимание. Вот начал человек делать, ну, вот эту вот карьеру в атомфлоте. Он же потом может перейти просто в классический гражданский флот.
Конечно.
Ну, то есть это
конечно.
В этом смысле...
Документы у нас практически одинаковые. Это наоборот, с гражданского флота, чтобы прийти к нам, нужно
это
получить.
Сложно.
Ну, не так, чтобы сложно, но требует там для занятия некоторых должностей это требует получения дополнительных документов. А нашего диплома и сертификатов вполне достаточно для того, чтобы прийти на любой грузовой судно.
То есть можно всегда сменить, да? Вектор карьеры, да, если, да, там надоело, по здоровью, да, может быть, устал, да. То есть это. В чем комфортнее плавать? В полярную день или в полярную ночь?
А знаете, это, кстати, сугубо индивидуально, потому что есть и те, и другие люди и с тем, и с другим вариантом ответа. Поэтому я могу говорить только про себя. Мне лично комфортнее, конечно, в полярный день. Проще, потому что, ну, организм воспринимает все равно свет как стимул к действию, да, к пробуждению. И в этом отношении, ну, месяц, полтора месяца темноты без вообще какого-либо солнца на горизонте, ну, он более тяжелый. Но, в принципе, к этому тоже привыкаешь.
А вот самый любимый участок нашей Арктики, ну, вот какой самый прям запоминающийся, может?
Ну, опять же, у меня это, наверное, все-таки связано с летними круизами. Это некоторые острова архипелага земля Франца Иосифа. Потрясающе красивые заповедные места. Опять же, когда читаешь историю их освоения, читаешь дневники мореплавателей, которые там побывали, и не все оттуда вернулись, опять же, надо отдать должное людям. Ну, восхищаешься, с одной стороны, героизмом этих людей, с другой стороны, восхищаешься этой суровой, но действительно красивой, уникальной природой.
Как в фильмах мы видим белых медведей, можно прямо с борта увидать, да?
Да, увидать можно, кормить не следует, потому что, ну, был период в Советском Союзе, когда так достаточно лояльно относились к подкормке медведей. Вот. Заканчивается это все обычно трагически, либо для человека, либо для животного, потому что даже если с детства приручить медведя, да, показать ему, что человек для него безопасен, он потом уже будет пытаться выйти на контакт с человеком, не осознавая ни своих габаритов, ни своего веса. И на сегодняшний день одно из основных правил плавания в арктическом регионе – это категорический запрет вмешиваться в природу этого региона, категорический запрет как-то там подкармливать, либо другими способами пытаться выйти на контакт с животными. Ну и кроме того, надо понимать, что все-таки белый медведь – это хищник, у которого нет вообще никаких конкурентов практически в арктическом регионе, то есть он привык там себя чувствовать хозяином льдов, и для человека он действительно потенциально может быть просто опасен.
И вот во время этих туристических поездок тоже можно повидать, да?
Да, однозначно. Очень большое количество медведей встречаются в районе как раз архипелага Земля Франца Иосифа. Вот. Но были случаи более интересные. За всю историю круизов, которая длится там практически с 90-го года, было всего 2 или 3 раза, когда белый медведь приходил на сам Северный полюс. Вообще-то для них это очень далеко. Они стараются держаться ближе к суше, ну, потому что они себя кормят, да, путем охоты с льдины. И в открытом океане их, ну, не часто встретишь. А тут, видимо, какие-то молодые ребята, такие резвые, бодрые, искали свое место в жизни.
Заблудившиеся.
И один из них, в общем-то, был как раз в 2019 году в нашем круизе. У нас, когда судно приходит на Северный полюс, мы ищем, ну, либо на самом полюсе, если это возможно, либо в окрестностях, ищем подходящую льдину, которая выдерживает туристов, ну, безопасную для высадки людей, и организовываем высадку. Первыми, кто сходит на лед, являются инспектора парка «Русская Арктика», у которых есть с собой оружие. Понятно, что напрямую в медведя они стрелять не будут, да, краснокнижное животное, но, по крайней мере, они могут по необходимости постараться выстрелами его отпугнуть. И действительно, в 2019 году был момент, когда уже высадились туристы на лед, уже начинался у них праздник, там мероприятие торжественное по случаю прибытия на полюс. И с мостика судна, поскольку высота достаточно большая, лучше видно, далеко видно, заметили приближение белого медведя. Ну, сначала все шутки шутили, что а вдруг сейчас медведь придет, ну, как обычно, да. Вот. Потом уже стало не смешно, потому что действительно увидели медведя. Ну, вовремя все сделали, дали объявление, эвакуировали туристов на борт. Вот. И единственная там была история, значит, одна немецкая художница, которая приехала на Северный полюс, чтобы творить, рисовать там нетленные шедевры, оставила на льду чемодан с вещами, краски. Ну, у нее все уже было подготовлено для работы творческой. Вот. Медведь всем этим очень заинтересовался, а она бедная стояла прямо возле трапа, и все порывалось к нему туда спуститься, чтобы отобрать этот чемодан. Ее удерживали люди, говорили, нет-нет, давайте мы уже постоим. А медведь, видимо, решил, что это такой какой-то особый вид тюленя, такой квадратный, чемоданистый. И он с ним развлекался, он его сначала обнюхал в зубы, взял, потом пошел, запихал в ближайшую расщелину и стал на него, как на тюленя, охотиться. То есть вставал на задние лапы и бил передними лапами по чемодану. Они так тюлени оглушают, прежде чем выкинуть их на лед. В общем, ну, забавное было зрелище.
Разрушил чемодан в результате?
Нет, надо отдать должное, что чемодан выдержал. Мы потом предлагали в качестве, так сказать, моральной компенсации написать письмо производителям, фирме-производителю этого чемодана с приложением фотографий, но туристка почему-то отказалась.
Туристка наша была? Или?
Нет, немецкая.
Немецкая, да? Прекрасно. А вообще, вот если так со стороны посмотреть, вот иностранцев много, да, среди туристов?
Которые... Да, на круизы достаточно большое количество иностранных туристов, ну и русских туристов достаточно много, и иностранных. Но, опять же, все это было до пандемии. В 2020 году, к сожалению, были вынуждены вообще отменить круизы.
Они ходили, да?
Нет, в 2020 году, как раз когда вот начиналась пандемия, круизов не было. В прошлом году сделали несколько круизов, но в основном там, конечно, были наши русские граждане в связи со сложностью сейчас пересечения границ. Но мы надеемся, что в этом году будет уже более активное развитие круизов, то есть у нас по плану там... Не буду врать, но что-то около 5 или 6 круизов запланировано на это лето, и я так полагаю, что там будут иностранные граждане в том числе.
Уважаемые зрители, все, кто интересуется Арктикой и считает это уникальная возможность, изучайте, как можно попасть. Это же
Да, открыто. Это в открытом доступе, пожалуйста, можно. Ну, надо отдать должное, конечно, цена не очень дешевая, но тут надо понимать, что сам этот круиз уникальный, другой возможности попасть на Северный полюс физически
тут
не существует.
Тут цена вообще
да.
не главная.
Опять же, во время нахождения туристов на борту идет и образовательная деятельность, потому что на борту находятся тоже представители различных институтов, они читают лекции, они проводят экскурсии, они очень много рассказывают про арктический регион. То есть даже это называется, это мы на сленге называем круиз-круиз, на самом деле вообще-то это называется как экспедиция.
Такая научно-популярная, да?
Да, да, да. Доступная, в принципе, вот, для простого человека.
Это одна из моих мечт. Ну, я доберусь рано или поздно. Потому
что надо там действительно есть что посмотреть.
Это стоит. Получается, по времени сколько занимает?
Всего 11 суток, не так много.
Ну, на самом деле.
Это выход из порта Мурманск. Сначала судно напрямую идет к Северному полюсу, не останавливаясь в районе архипелага ЗФИ, достигает Северного полюса, там проводятся вот торжественные тоже мероприятия. Потом на обратном пути исходим из того, сколько времени у нас остается, потому что у нас время прибытия в порт, оно жестко фиксировано, а по ледовой обстановке, ну, все-таки никогда нельзя наверняка в ледовых условиях строить какой-то жесткий график. Там надо понимать, что дорога выискивается на ходу, и маршрут тоже строится на ходу. Вот. Но на обратной дороге есть несколько ключевых точек на архипелаге земли Франца Иосифа, куда мы уже, ну, привычно достаточно регулярно привозим туристов. Где-то просто показываем им исторические места, где-то есть возможность, высаживаем их на берег. Например, есть возможность выйти на берег в бухте Тихая. Это то место, где была вообще построена первая полярная экспедиция Папанина. То есть, ну, там все это сохранилось. Сейчас сотрудники парка «Русская Арктика» восстанавливают все эти дома, которые там сохранились и были законсервированы достаточно долгое время. То есть, ну, сугубо исторические места, уникальные.
У меня в связи с этим как раз вопрос, который я задаю всем, потому что это гипотеза, в которой я не могу разобраться, я в ней именно разбираюсь. Есть два подхода. В Арктике жить и в Арктике работать вахтовым методом. Считаю, что русская философия и то, как мы пришли вообще, начиная еще с Архангельска, Поморов, Новгорода, ну и всего, что шло дальше, да, что наше отличие философии, что у нас в Арктике жить. Но последние 30 лет, если мы посмотрим на демографическую реальную ситуацию, мы видим, что больше все-таки побеждает концепция вахтового метода.
Да.
Вот ваш взгляд на эту дилемму и парадокс?
Ну, на самом деле, на мой взгляд, то, что сейчас происходит, вот такая вот тенденция, смена подхода к освоению региона, да, с постоянного метода на вахтовый, она имеет под собой основания. Все-таки нужно понимать, что регион, с одной стороны, очень хрупкий, сама по себе экология уникальная и очень хрупкая. С другой стороны, климатически, конечно, очень тяжелый для жизни человека, для постоянной жизни. С третьей стороны, сложная транспортная доступность. То есть нормально туда завести материалы, коммуникации подвести с тем, чтобы сделать эти поселки в Арктике, ну, какими-то такими подходящими для полноценного постоянного проживания, причем не только самого полярника, но и его семьи, да, нормально, полноценно развить и поддерживать там инфраструктуру, это, с одной стороны, очень тяжело, финансово затратно, и, с другой стороны, действительно, ну нет, наверное, в этом такой необходимости. Все-таки логичнее, когда человек туда приехал, отработал некоторое время, то есть для него там минимальная инфраструктура создана для жизни и работы, но без условно там больших больниц, поликлиник, школ, университетов и всего того, что нужно дать для полноценной социальной жизни в регионе, с одной стороны. С другой стороны, если так говорить с точки зрения влияния на человека, да, антропогенный фактор и биологические, физиологические какие-то нюансы, то сейчас, конечно, начинают говорить о том, что и этот подход не очень правильный, потому что проще, когда человек один раз приезжает в регион и привыкает к условиям этого региона, чем когда организм меняет климатические пояса каждые 4-5 месяцев, или еще хуже, еще чаще, там 2-3 месяца, и просто не успевает нормально, полноценно перестроиться ни туда, ни туда, и вообще не понимает, как ему функционировать. Вот. Но все-таки с точки зрения социальной, наверное, вахтовый метод, он более логичный, более правильный. Ну, плюс, опять же, если мы говорим про развитие освоения Арктики, да, нужно понимать, что к ней нужно относиться очень осторожно. Испортить эту экосистему одним неловким движением очень легко, а восстановить потом, может быть, вообще даже не получится. Поэтому, конечно, тем, кто занимается изучением этого региона, очень бы хотелось минимизировать вообще влияние человека в арктической зоне. Но мы, естественно, понимаем, что полностью минимизировать не удастся, что арктический регион важен для нас, важен для страны, для мира.
Это самый главный парадокс, к которому мы подойдем, потому что я вчитался в эту нашу стратегию,
да,
ну, развитие,
да, арктической зоны.
Потом, соответственно, есть же у каждой корпорации, которая работает, у нас же там есть Росатом, Новатек, ну, ряд игроков, Роснефть,
конечно,
Газпром, у каждого есть тоже своя стратегия. Есть вот это модное, то, что мы подписали, это ESG, обязательства,
да,
развития,
да.
Там вообще, я только разбираюсь, там есть много вообще профанации откровенной, а много интересных вещей, которые можно ставить себе на службу, в общем-то, общества. Но я просто сейчас картину маслом, да, рисую для того, чтобы проверить вас как человека практического, да. Я считаю, что в ответе на этот вопрос, вахта или постоянная жизнь, будет зависеть, собственно, реализация нашей стратегии. Потому что уникальность советской модели была в том, что мы загнали огромное количество туда и не жалели вообще никаких,
да,
ресурсов.
Да.
Сейчас у нас, с одной стороны, корпорациям ставят задачи экономические, наращивание там грузооборота, добычи, перевалки. Ну, мы можем это видеть все на примере, да? Но, с другой стороны, им ставят задачу социального развития. И у нас получается вот такой вот парадокс, что те люди, которые как бы вахтой, ну, вот как, например, вот вы, они находятся в условиях, ну, скажем так, более-менее, ну, комфортных, ну, как бы создаются, да. А те, которые там живут, о них много-много говорят, но каких-то вот ответа на вопрос, а сколько нужно людей, нет. Вот как, например, Воркута. Все сокрушаются, что вот уезжают, уезжают,
да,
уезжают. А ответа на вопрос, а сколько там минимально необходимо нужно, нету.
Ну, смотрите, в этом отношении арктический регион, он тоже неоднороден. И условия жизни в Мурманской области и в Архангельской области, да, и условия жизни там в Ямало-Ненецком автономном округе – это совершенно разные условия, несмотря на то, что и там регион принадлежит к арктической зоне. И в этом отношении все-таки, как мне кажется, нужно стремиться развивать какую-то социальную инфраструктуру в периферийных регионах, да, там, где действительно, ну, более-менее условия для жизни человека, ну, более, ну, нельзя сказать, что они там легкие, в Арктике легких условий в принципе не бывает, но все-таки они более благоприятные для человека. А вот именно такие труднодоступные регионы, как мне видится, все-таки логичнее, конечно, осваивать вахтовым методом и для жизни оставить только тем, кто там исторически живет. Это коренные малочисленные народы Севера, которые просто за свою историю уже, ну, настолько приспособились к жизни, да, к этим условиям в этом регионе, что для них этот образ жизни абсолютно естественен. Вот. И в этом отношении все-таки вот вы упомянули концепцию ESG. Помимо того, что мы говорим о необходимости сохранения экологии, да, хрупкого равновесия в этом регионе, конечно, с точки зрения социальной, ну, как-то надо все-таки более ответственно подходить к вопросу обеспечения социальной инфраструктуры человека. И то, что можно сделать в Мурманской области, сделать в Ямало-Ненецком округе, ну, значительно сложнее.
Знаете, я-то считаю, что человек, который живет, грубо говоря, севернее Карелии, должен просто получать базовый доход только за то, что он там живет. Ну, или какие-то,
ну,
там продукты,
льготы,
или еще что-то.
Да, да,
то есть,
да,
просто ему должны каждый месяц 10 килограмм мяса отгружать только потому, что ты там живешь. Потому что это подвиг само по себе.
Ну, вот именно. Поэтому, ну, понимаете, как бы еще вот тоже разная идеология, да, есть мнение, что в жизни всегда есть место подвигу. А есть мнение, что главное от этого места держаться подальше, как говорил Жванецкий. А в этом отношении, ну, мне более близок, наверное, ну, можно сказать, что европейский менталитет, который постепенно приходит во все области сферы деятельности, это понимание того, что если личный состав у тебя должен совершать подвиги, это не значит, что личный состав у тебя героический. Они-то, конечно, молодцы, но вообще-то это больше значит, что ты как командир абсолютно никто. Если ты допускаешь такие условия, в которых люди вынуждены героически там себя преодолевать, совершать подвиги, это значит, что ты как-то не так…
Допустил ЧП.
Да, да, да. Ты плохой управленец. С тебя надо спрашивать.
Мудро.
И вот это мое мнение по развитию жизни в арктическом регионе. В периферии, да, центр, сомневаюсь.
Еще интересно очень ваше наблюдение. Опять же, мы исследовали… Ну, с военными, скажем так, экспертами, что происходит в регионе Арктики. Увидели там активность там в Финляндии, ну, выше гражданский, да, ну, просто мы заметили, да, там Аляску перебрасывают туда, там, эскадрилью, финны готовят зачем-то арктический спецназ, шведы разместили заказы на новые истребители как раз в арктической зоне, зачем-то там англичане строят ледоколы там двойного назначения. Вот скажите, чувствуется напряжение в том числе, потому что Арктика – это наш уникальный регион, где у нас нет конкурентов, мы там одни, выходим в мировой океан и обладаем технологией, которой нет. Но наши бледнолицые братья постоянно, вот для нас это видно, а вот изнутри вы чувствуется как-то это напряжение?
Ну, здесь тоже, ну как, палка о двух концах, да, с одной стороны, Арктика – это, естественно, регион нашей стратегической безопасности, а с другой стороны, ну, официально, юридически ведь так и не определились с ее территориальным разграничением, да, и в некотором смысле можно сказать, что Арктика принадлежит всем приграничным государствам, за исключением там 12-мильной территориальной зоны, все остальное, все воды Северного Ледовитого океана, они являются нейтральными и свободными для мирного прохода судов. Вот, поэтому мы должны понимать, что если там дальше будет развиваться активно глобальное потепление, да, ледовая обстановка станет все более легкой, будет допускать развитие активного судоходства, то Арктика, она будет, ну, не только наша, да, нельзя сказать, что она только наша. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, ну, опять же, мы говорим о том, что по текущей климатической обстановке в Арктике нужен ледокольный флот, нужен атомный ледокольный флот, он есть только у нас. И если говорить про Америку, например, то она, насколько я знаю, заявила о том, что она не будет развивать свою программу строения атомного ледокольного флота, она планирует там каким-то образом фрахтовать суда у каких-то своих друзей по НАТО. Вот, поэтому, ну, нельзя сказать, чтобы так прямо какое-то активное давление было.
То есть пока что на Северный Ледовитый полюс, все в Морпути вообще ледокольный флот у нас уникальный и ничего не просматривается. Отлично, это я тебе просто проверка гипотезы, потому что я говорю, я с широким спектром разных
экспертов. Нет, ну, опять же, мы не военные, поэтому тут я...
Важно наблюдение извне, то есть, потому что у нас же, что я вижу, да, то есть, это цели, поставленные по Севморпути, это значит, что мы перехватим огромное количество грузов, в том числе Юго-Восточной Азии.
Здесь нужно понимать одну очень простую вещь. Северный морской путь, он исторически имел экспортное значение и важен был для нас. И поэтому, ну, с моей точки зрения, лично мое мнение, скорее всего, что он таким и останется. То есть, да, развивать транзит по СМП – это очень важная и нужная задача, но мы должны понимать, что он, с одной стороны, не станет альтернативой Суэцкому каналу, с другой стороны, он и не должен становиться альтернативой Суэцкому каналу. Это не его задача. И в этом отношении мне, например, было интересно как раз во время обучения на программе в Сколково, да, посмотреть, развить эту тему и посмотреть те варианты, через которые мы можем развивать СМП, уходить вот от нашей экспортной стратегии, развивать какие-то производства или там новые виды деятельности, новые отрасли для того, чтобы, с одной стороны, уходить от экспортной ресурсной стратегии, но, с другой стороны, продолжать активно развивать этот регион и судоходство, и инфраструктуру, ну и, в общем и целом, способствовать развитию
региона. И каким выводом пришли? Какие отрасли надо развивать на Севморпути?
Ну, мы пришли к достаточно интересному выводу. Я уж не знаю, насколько он получит дальше ход в качестве уже какого-то рабочего проекта в корпорации, но мы защищали итоговый проект на тему транспортировки и захоронения углекислого газа на территориях арктического региона в связи с тем, что сейчас вопрос декарбонизации стоит очень остро, да, особенно в Европе он развивается, но, скорее всего, что и в Азии сейчас будут вводиться тоже какие-то аналоги европейского трансграничного налога. И мы пришли к выводу о том, что эта отрасль станет очень, ну, она будет очень сильно развиваться, потенциально она, в принципе, может в России при грамотном ее развитии, она может стать действительно альтернативой нашей экспортной отрасли экспорта углеводородов. Но для того, чтобы это произошло, нам нужно вписываться, грубо говоря, в эти проекты уже сегодня. Потому что в Европе, в Америке эти проекты сейчас очень активно развиваются. Улавливание, транспортировка и захоронение СО2 – это сейчас уже становится новая технологическая отрасль. На территории нашей страны таких проектов пока, к сожалению, очень мало. Они, если и запускаются, то запускаются в качестве пилота, в качестве проверки. И сейчас пока рано говорить про их экономическую целесообразность, какую-то эффективность. Вот. Но мы пришли к выводу в своей работе, что все это возможно достигнуть, если, в общем, двигаться в этом направлении.
То есть в рамках принятых этих правил игры, в том числе и ESG, и декарбонизации, можно будет еще и неплохо заработать
на
захоронение. Да. Ну, правильно, надо играть. Ну, раз уж мы приняли эти правила игры,
ну, надо как-то постараться повернуть их на себе на пользу.
Да, иначе мы просто... Тоже у нас идет дискуссия по поводу этого углеродного налога. Да? То есть, с одной стороны, с экономистами. Да? С одной стороны, очевидно, что это попытка новой колонизации, то есть, на развивающиеся страны переложить бремя развития.
Да.
Но, с другой стороны, капитал уже так выстроил правила игры, что у тебя просто не будет дешевого кредита без соблюдения этих норм, и ты попадаешь в ловушку догоняющего развития, когда у тебя дорогие деньги.
Мы полагаем, что, в общем, для этого все это и вводилось, все эти правила игры.
Но так как мы их приняли, то нам теперь придется внутри этого вот так вот изворачиваться. И
естественно, иначе нас просто не пустят на рынок, либо просто наши товары потеряют возможность быть проданными, да, потому что они потеряют свою конкурентоспособность.
Ну, как с Северным потоком будет. Труба уже есть, но искусственно придуманные правила, в том числе Евросоюза, не позволяют ее наполнить. Это игра, в которую мы будем играть вечно.
Ну, вот поэтому у нас родилась гипотеза, что есть варианты, при которых мы сможем поставить себе эту игру на пользу.
Уловил очень интересная гипотеза. Мой последний такой вопрос, очень, можно сказать, мотивационно-личный. Да, вот я скажу, что у кого-то дети, там, выпускники школы готовятся, например, выбрать похожую профессию. Какие черты характера... Оценки, ладно, учеба, это понятно. Какие черты характера надо развивать для того, чтобы добиться, пойти по вашему пути, скажем так?
Оценки тут точно не являются ведущим.
Это базовое.
Это базовое, то без чего нельзя, но не ключевое. Такой парадокс. Базовое, но не ключевое. Вот. А если говорить про черты характера, то это, безусловно, целеустремленность, потому что без нее ничего не достичь. Это выдержка, потому что без нее на борту тоже ничего не достичь и никуда не прийти. Наверное, терпеливость и понимание ближнего. Из таких вот элементарных вещей, которые позволяют людям, успешно взаимодействовать. А все остальное, профессиональные знания, навыки, это все то, что нарабатывается с годами, это не так сложно.
Спасибо. Мне было очень познавательно. Уважаемые зрители, я напоминаю, сегодня у нас в гостях была Диана Киджи, старший помощник капитана атомного ледокола «50 лет Победы». Спасибо вам большое.
Спасибо вам.
Мы ждем комментариев, вопросов. Напоминаем, что Диана уходит в рейс, и мы, скорее всего, пообщаемся, когда уже вернется, когда к середине лета.
Примерно, где-то конец июня, начало июля, скорее всего.
Желаем удачи. Всего доброго. До новых встреч.